Ребята, привет! Меня зовут Владимир Смирнов, я арт-директор медиа-сервиса Мегого и дизайн-директор бюро Спилка. Это подкаст «Истории дизайна», где мы будем говорить о дизайне вещей и продуктов, а также о тех людях, которые их создают. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Это история про пионера американского продуктового дизайна Генри Дрейфуса. Генри Дрейфус – дизайнер термостатов Honeywell, телефонов Bell, тракторов John Deere, погрузчиков, кораблей, пылесосов Гувер, фотоаппарата Polaroid, брендинга авиакомпании American Airlines и даже небоскреба на Манхэттене. Он один из тех титанов, что создали профессию продуктового дизайнера и вольно или невольно повлияли на всех современных дизайнеров. Дрейфус родился в 1904 году в Нью-Йорке, учился в обычной нью-йоркской школе, а в 17 лет стал театральным художником-дизайнером в театре на Бродвее и за пару лет вырос в известного художника декораций. Впоследствии он рассматривал этот опыт как неосознанную тренировку перед профессией продуктового дизайнера. В своей книге «Designing for People» он писал: «Не нужно обладать большим воображением, чтобы провести параллели. Продюсер и режиссер шоу – это президент и или топ-менеджер компании. Плотники, электрики и музыканты – ее инженеры. Работая с ними, я научился дипломатично доносить свои идеи. А работая с декорациями, я научился учитывать мелочи в планировании и работать в четком графике. Ведь вечернее шоу ждать не будет. Мои декорации должны были быть привлекательными и функциональными. Их должны были быстро и без лишних затрат производить. И главное, их в конечном итоге должна была оценить публика». В этой же книге он рассказывает пару забавных историй с того периода. Однажды для театральной постановки понадобилось разместить на сцене 4 рояля для 4 пианистов. Генри подумал, что это будет скучно, и решил сделать один гигантский рояль с длинной клавиатурой и разместить за ней сразу всех 4. Ко дню выступления рояль был готов, и оказалось, что его невозможно занести в театр, он слишком большой и не проходит в двери. Планы пришлось срочно менять. А как-то для спектакля понадобилось оформление в китайском стиле. Генри сделал декорации, но режиссер для атмосферы попросил его разместить под крышей одного из зданий баннер с надписью на китайском. Китайский Генри не знал, но пошел в городскую библиотеку, взял первую попавшуюся книгу, а из нее подходящую длинную фразу. После премьеры к нему подошел китайский джентльмен и вежливо поинтересовался, знает ли Генри, что написано на баннере. Генри сознался, что нет. «Дедушка шлепает малыша», – любезно перевел джентльмен. В 1927 году театр, в котором работал Генри, закрылся. Он быстро нашел работу в другом, но там долго не задержался из-за разногласий с самодуром-директором. Тот попросил убрать несущую колонну театра для новой постановки. Ему было 23, у него были сбережения, можно было не спешить, и он уехал в Париж подумать. Уже в Париже он получил предложение от универмага Macy's поработать с их поставщиками-производителями и помочь им сделать их продукты более привлекательными. Генри согласился и очень быстро понял, что простыми действиями, изменением цвета, формы или размера, делу не поможешь. Это будет украшение трупа. Нужно начинать с самого начала, с проектирования и до постановки вещей на конвейер. Руководство Macy's было к этому не готово, а Генри снова задумался, и в 1929 году, как раз в начале Великой депрессии, открыл свое бюро. Парадоксально, но экономический кризис ему помог. Для того, чтобы хоть как-то продать свои продукты, производители перепробовали все простые способы, от уменьшения цены до изменения цвета и размера. Денег у людей не было, расставались они с ними неохотно, и нужен был совсем другой подход к дизайну вещей, чтобы их захотели купить. Этот подход и предлагал Генри. Джордж Нельсон, дизайнер, архитектор и один из основателей американского модернизма, говорил про подход Дрейфуса. «Генри никогда не делал ничего из ряда вон выходящего. Он вообще не видел в этом никакого смысла. Он старался проектировать вещи такими, чтобы они были удобны для людей, промышленности и для других вещей». А сам Генри говорил следующее. «С чего мы начинаем проектирование? С человека, который будет пользоваться нашей вещью. Мужчины, женщины, подростка. Если мы сделаем продукт более безопасным, более удобным, более желанным для человека, или просто сделаем человека чуть более счастливым, мы достигли успеха». Генри старался постоянно подмечать, что люди покупают и почему, и как они взаимодействуют с вещами. При проектировании техники он с дизайнерами изучал рабочие зоны оператора, водителя, домохозяйки и зарисовывал различные человеческие позы в процессе работы. В итоге у них получилось нечто похожее на модульные фигуры Леонардо да Винчи, Джо и Джозефина. Поначалу эти фигуры были слишком схематичны, но постепенно они обросли размерами, необходимыми для проектирования вещей и оборудования для людей разного роста и разного возраста. В итоге бюро Дрейфуса издало целый справочник «Антропометрия. Человеческий фактор в проектировании», который команда Генри разработала вместе с врачами. Вот этот интерес и внимание к человеку и к самым мелким деталям позволяли Генри делать вещи, которые жили очень долго, как, например, термостат для компании Honeywell, чья форма стала просто канонической и даже перекочевала в современные термостаты Nest. Или настольные телефоны для компании Bell, которые продавались без изменений на протяжении 18 лет, а в Советском Союзе, который успешно скопировал эту модель, еще дольше. Или фотоаппарат Polaroid, который из-за его складной конструкции было очень удобно носить в кармане. Или пылесос Гувер, который было легко переносить по комнате и чья конструкция с небольшими изменениями дожила до нашего времени. Генри Дрейфус был дизайнером, который мог сделать и делал дизайн для чего угодно, from spoon to the city, а в случае с Генри от мухобойки до миноносца. Как-то в его бюро пришел незнакомец и завел бесконечный разговор о политике, погоде и жизни в Нью-Йорке. Когда терпение Генри стало подходить к концу, он спросил: «И все-таки, могу ли вам чем-то помочь?» На что незнакомец ответил, что он слышал про Дрейфуса, и ему интересно, сможет ли тот сделать дизайн для мухобойки. Генри тут же, пока они болтали, набросал скетч. Незнакомцу дизайн понравился, и он предложил оплатить Генри его работу. Генри отказался, потому что считал, что затраченные усилия того не стоят. Незнакомец настаивал. Оказалось, что он президент компании из Иллинойса, которая производит 20 миллионов мухобоек в год. А американцы по какой-то причине не сохраняют мухобойки и каждый год покупают новые. В конце концов, незнакомец ушел, пообещав, что Генри о нем еще услышит. Дрейфус быстро забыл о посетителе и вспомнил только через месяц, когда на его счет стали поступать по-королевски щедрые суммы. Это был процент от продажи мухобоек. А в 1950 году в бюро Дрейфуса обратилось командование флота США с заказом на редизайн внутреннего пространства миноносца. Миноносец класса DD-692 был построен во времена Второй мировой войны, а после ее окончания на него добавили новое оборудование, которое катастрофически уменьшило жилое место для команды. Двое дизайнеров из бюро отправились в поля исследовать корабль. Условия на корабле были адские. Каюты были тесные, люди фактически спали друг на друге. Из-за узких проходов и маленьких кают время эвакуации составляло 5 минут, при этом корабль тонул за 1 минуту. Кают-компании на всех не хватало, поэтому матросам и офицерам приходилось есть партиями. И на еду отводилось только 10 минут, когда среднее комфортное время на еду – 20 минут. Туалеты и ванные комнаты были на виду без какой-либо приватности. После исследования команда Дрейфуса построила детальный макет корабля со всеми каютами, помещениями и перегородками. И начала редизайн, передвигая и прикидывая все на макете. Задача осложнялась тем, что большинство конструкций, механизмов, труб и проводов нельзя было переносить. В итоге ребята справились с задачей настолько блестяще, что появилось место даже для пианино, на котором настаивал капитан. На вопрос, а сколько человек на корабле играет на нем, он ответил: 3, включая одного, которому не стоит. Генри Дрейфус проработал в своей компании до 1968 года и вышел на пенсию в возрасте 64 лет. А 5 октября 1972 года его не стало. Он и его смертельно больная жена покончили жизнь самоубийством, отравившись в машине угарным газом. Бюро Дрейфуса после его смерти проработало до 2006 года, просуществовав 77 лет. На сегодня все, ребят. Не переключайтесь. И еще услышимся.